Иван Сергеевич Тургенев. Яков Пасынков. Дело было в Петербурге, зимой, в первый день Масленицы. Меня пригласил к себе обедать один мой пансионский товарищ, слывший в молодости за красную девицу и оказавшийся впоследствии человеком вовсе не застенчивым. Он уже теперь умер, как большая часть моих товарищей. Кроме меня, обещали прийти к обеду некто Константин Александрович Асанов, да еще одна тогдашняя литературная знаменитость. Литературная знаменитость заставила себя подождать и прислала, наконец, записку, что не будет, а на место ее явился маленький белокурый господин. Один из тех вечных незваных гостей, которыми Петербург изобилует. Обед продолжался долго. Хозяин не жалел вин, и наши головы понемногу разгорячились. Все, что каждый из нас таил у себя на душе, а кто не таит чего-нибудь на душе, выступило наружу. Лицо хозяина внезапно потеряла свое стыдливое и сдержанное выражение. Глаза его нагло заблистали, и пошлая усмешка скривила его губы. Белокурый господин смеялся как-то дрянно с глупым визгом. Но Асанов больше всех удивил меня. Этот человек всегда отличался чувством приличия. А тут начал вдруг проводить рукою по лбу, ломаться, хвастаться своими связями, беспрестанно упоминать о каком-то дядюшке своем, очень важном человеке. Я решительно не узнавал его. Он явно подтрунивал над нами. Он чуть не брезгал нашим обществом. Нахальство Асанова меня рассердило. «Послушайте», — сказал я ему, — «если мы так ничтожны в ваших глазах, ступайте к вашему знаменитому дядюшке. Но, может быть, он вас не пускает к себе?» Асанов ничего мне не ответил и продолжал проводить рукою по лбу. «И что это за люди?» — говорил он опять. «Ведь ни в одном порядочном обществе не бывают. Ни с одной порядочной женщиной не знакомы. А у меня тут!» — воскликнул он, проворно вытащив из бокового кармана бумажник и стуча по нем рукой. «Целый пук писем от такой девушки, какой в целом мире не найдешь подобной!» Хозяин и белокурый господин не обратили внимания на последние слова Асанова. Они оба держали друг друга за пуговицу и оба что-то рассказывали. Но я навострил уши. «Вот вы и схвастнули, господин племянник знатного лица», — сказал я, придвинувшись к Асанову. «Писем у вас никаких нет». «Вы думаете?» — возразил он, свысока поглядев на меня. «А это что?» Он раскрыл бумажник и показал мне около 10 писем, адресованных на его имя. «Знакомый почерк», — подумал я. Я чувствую, что румянец стыда выступает на мои щеки. Мое самолюбие страдает сильно. Кому охота сознаться в неблагородном поступке? Но делать нечего. Начав свой рассказ, я знал наперед, что мне придется покраснеть до ушей. И так, скрипя сердце, я должен сознаться, что... Вот в чем дело. Я воспользовался нетрезвостью Асанова, небрежно кинувшего письма на залитую шампанским скатерть. У меня у самого в голове порядком шумело. И быстро пробежал одно из этих писем. Сердце во мне сжалось. Увы, я сам был влюблен в девушку, которая писала к Асанову. И теперь уж я не мог сомневаться в том, что она его любит. Все письмо, написанное по-французски, дышало нежностью и преданностью. «Мон шер ами Константин». «Дорогой друг Константин». Так начиналось оно, окончалось словами «Будьте осторожны по-прежнему, а я буду ничья или ваша». Оглушенный как громом, я несколько мгновений просидел неподвижно, однако, наконец, опомнился, вскочил и бросился вон из комнаты. Через четверть часа я уже был на своей квартире. Семейство Злотницких было одно из первых, с которым я познакомился после переезда моего в Петербург из Москвы. Оно состояло из отца, матери, двух дочерей и сына. Отец, уже седой, но еще свежий мужчина, бывший военный, занимал довольно важное место. Утром находился на службе, после обеда спал, а вечером играл в карты в клубе. Дома он бывал редко, разговаривал мало и неохотно. Посматривал из-под лобья, не то угрюмо, не то равнодушно. И кроме путешествий и географий не читал ничего. А когда занемогал, раскрашивал картинки, запершись в своем кабинете, или дразнил старого серого попугая попку. Жена его, больная и чахоточная женщина с черными впалыми глазами и острым носом, по целым дням не сходила с дивана и все вышивала подушки по канве. Она, сколько я мог заметить, побаивалась мужа. Точно она в чем перед ним когда-то провинилась. Старшая дочь Варвара, полная, румяная и русая девушка, лет 18, все сидела у окна и разглядывала прохожих. Сынок воспитывался в казенном заведении, являлся домой только по воскресеньям и тоже не любил понапрасну тратить слова. Даже младшая дочь Софья, именно та девица, в которую я влюбился, была свойства молчаливого. В доме Злотницких постоянно царствовала тишина. Одни пронзительные крики попки прерывали ее. Но гости скоро привыкали к ним и снова ощущали на себе тяжесть и гнет этой вечной тишины. Впрочем, гости редко заглядывали к Злотницким. Скучно было у них. Самая мебель, красные с желтоватыми разводами обои в гостиной, множество плетеных стульев в столовой, парусные полинялые подушки с изображением девиц и собак по диванам, рогатые лампы и сумрачные портреты на стенах. Все внушало невольную тоску. От всего веяло чем-то холодным и кислым. Приехав в Петербург, я почел долгом явиться к Злотницким. Они доводились сродни моей матушке. Я с трудом высидел час и долго не возвращался. Но понемногу стал ходить все чаще и чаще. Меня привлекала Софья, которая сперва мне не понравилась, и в которую я, наконец, влюбился. Это была девушка небольшого роста, стройная, почти худая, с бледным лицом, густыми черными волосами и большими карими, всегда полузакрытыми глазами. Ее черты, строгие и резкие, особенно ее сжатые губы, выражали твердость и силу воли. В доме знали ее за девушку с характером.
«По старшей сестре пошла, по Катерине»,
сказала однажды Злотницкая, сидя со мной наедине. При муже она не смела упомянуть об этой Катерине.